Здравствуйте, мы с вами изучаем Зор для всех, пятый том, 279-я страница, глава Ваякель, 72-й пункт. Можно смотреть наши передачи на сайте Коптевист, задавайте вопросы на сайте, избранные вопросы будут заданы в течение урока. Зор, пятый том, 279-я страница, глава Ваякель, 72-й пункт. Каждый пусть представит себе, что он находится в десятке, в общей системе Адам, души, и что он надеется с помощью этой учебы, высший свет будет светить ему и укрепит его в этой системе, и так раскроется в нем кли, а в нем Творец. Прошу. 72-й пункт. Но ведь это не находится в распоряжении человека, ибо сказано, каждый, побужденный сердцем своим, принесет его возношение Творцу. Однако каждый, побужденный сердцем, означает любой, чье сердце пожелает, сможет привлечь к себе шхину. Это означает сказанное «принесет его», хотя наш шхина находится в высшем подъеме, он должен доставить ее из высшего места, привлечь ее и поселиться вместе с ним. 73. «И когда она является, чтобы пребывать вместе с ним, множество благословений и несметное богатство она приносит с собой, как сказано, золото и серебро и медь. Не будет он испытывать недостатка ни в одном из видов богатств мира». Однако это относится к остальным жителям мира. Но вы, исполненные высшей святости, возьмите от вас возношение Творцу, то есть возобновите изучение Торы ради вознесения шхины. В действии начала творения всем она отдана вместе с ними. 74. «И сказал Творец рыбе, и извергла она Йону на сушу». В час, когда создавал Творец мир в действии начала творения, в пятый день создал он рыбу морскую. И тогда повелел и указал, что одной из рыб морских предстоит проглотить Йону, и пробудет он в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи, а затем она извергнет его наружу. 75. Всему, что соделал Творец в действии начала творения, дано было повеление. В первый день начала творения создал он небеса, и было велено им, чтобы подняли Илияу на небо в вихре. В этот же день он создал свет, и было велено ему, чтобы затмилось солнце в Египте на 3 дня. И так было, как сказано, «И была тьма, покрывавшая всю землю египетскую 3 дня». 76. Во второй день Творец создал небосвод, чтобы он отделял воды от вод. И вышло повеление Творца, что воды будут отделять в Израиле скверну от чистоты, чтобы очищаться с их помощью, и было так. 77. В третий день он вывел землю из воды, и собрались воды, и сделал он из всего этого собрания вод, которые стеклись в одно место, море. И было велено морю провести через себя Израиль по суху и утопить египтян. И так было. И земле тоже было велено, чтобы отверзла она уста своих при восстании Кораха и поглотила Кораха со всей его общиной. И было так. 78. В четвертый день он создал солнце и луну, как сказано, «Да будут светила на своде небесном». И было указано солнцу стоять на половине неба в дни Иошуа. И было велено звездам вести войну с Сисрой. 79. В пятый день создал он рыбу морскую и птицу небесную, и указал птицам, чтобы ворона кормили Элияу, как сказано, «А воронам я повелел кормить тебя там». «Я повелел» в действии начала творения. И было указано рыбам морским, что предстоит одной из рыб проглотить Йону и извергнуть его наружу. 80. В шестой день создал Творец человека. И было указано ему, что произойдет от него женщина и будет кормить Илияу. Как сказано, «Вот я повелел женщине-вдове кормить тебя». Вот я повелел со дня, когда был создан мир. Также и здесь сказано, и сказал Творец рыбе. и сказал: «Со времени шести дней начала творения повелел он ей». Когда Йона спустился на корабль, 81. Здесь, благодаря тому, что толкование никогда не исключает простого смысла, мы можем полагаться только лишь на действия людей в этом мире. Йона, который спустился на корабль, это душа человека, опускающаяся в этот мир, чтобы находиться в теле человека. Она называется Йона, ибо после своего совмещения с телом притесняется Йона в этом мире, то есть она вводится в заблуждение телом, которое притесняет ее. Как сказано, и не притесняйте друг друга. Поэтому проходит человек по этому миру, словно корабль по огромному морю, который в любой момент может разбиться, как сказано, и корабль, казалось, вот-вот разломается. 82. Когда человек в этом мире совершает грех и думает, что он убежал от Господина своего, ибо Господин его не следит за ним в этом мире, Творец тогда наводит сильный штормовой ветер, то есть приговор суда, который всегда находится пред Творцом и требует от него выполнения суда над человеком. Штормовой ветер настигает корабль и напоминает о грехах человека, чтобы захватить его. 83. Поскольку захвачен человек этой бурей вместе с заболеванием его, сказано: «А Йона спустился в трюм корабля, лег и уснул». И хотя человек пребывает вместе с заболеванием его, не пробуждается душа его к возвращению пред Господином ее, чтобы искупить грехи свои. Сказано: «И подошел к нему капитан». Капитан — это доброе начало, управляющее всем. И сказал ему: «Что же ты спишь? Вставай, воззови к Богу своему. Не время дремать, ибо поднимаю тебя к суду за все, что ты сделал в этом мире. Отвратись от грехов своих». 84. «Внемли словам этим и вернись к Господину своему. Как сказано: каково ремесло твое, и откуда пришел ты, из какой земли и из какого народа? Каково ремесло твое, которым занимался ты в этом мире? Раскрой все о себе перед Господином твоим. Посмотри, откуда ты исходишь, из зловонной капли, и отмени гордость свою пред Ним. Из какой земли ты? Посмотри, что ты создан из земли, и в землю вернешься. Из какого народа ты? Проверь, есть ли у тебя заслуги отцов, чтобы защитили тебя». 85. Когда возвышают тебя, чтобы судить высшим судом, штормовая гроза, то есть нависающий над человеком грозный приговор суда, просит у царя суда над этими узниками царя. И все они предстают перед ним один за другим в час приближения суда. Одни провозглашают о его заслугах, другие — о недостатках. И приговор суда требует суда. 86. Если человек не оправдан на суде, то сказано: «И стали люди грести, чтобы вернуться на сушу, но не могли». Это те, кто возгласил о его заслугах и пытались вернуть его в этот мир, но не могли. «Ибо море все неистовее грозило им». То есть приговор суда становился все более грозным из-за прегрешений человека и увеличивается из-за них. 87. Тогда спускается к нему три ангела-посланника. Первый, пишущий обо всех заслугах и всех провинностях, которые он совершил в этом мире, соответственно, двум линиям: заслуги в правой линии, а провинности в левой. Второй, производящий подсчет дней, соответствующий согласующей линии, взвешивающий их. Третий, сопровождающий его, когда он находился в утробе матери в месяце своего зарождения, то есть в свойстве Малхут. Ведь приговор суда не успокаивается до того момента, о котором сказано: «И подняли они Йону». И подняли, подобно тому, как поднимают человека, вынося его из дома на кладбище. 88. Тогда возглашают о нем. Если он праведник, то говорят о нем во всеуслышание: «Возвеличьте образ царя». Как сказано, «Он отходит к миру, покоится на ложе своем, ходивший в справедливости своей». И также сказано, «Пойдет перед тобой справедливость твоя, величие Творца окутает тебя». Но если он грешник, говорят о нем во всеуслышание, «Горе этому несчастному, лучше бы ему не рождаться». Тогда сказано, «И бросили его в море, и перестало море бушевать». То есть помещают его в могилу, вместо суда, и тогда приговор суда, который бушевал и требовал суда, теперь перестает бушевать, ибо осуществилось то, чего он желал, а рыба, поглотившая его, — это могила. 89. «И пробыл он в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи». Чрево этой рыбы — это чрево преисподней. 3 дня и 3 ночи — это 3 дня, в течение которых у человека в могиле рвется его чрево. 90. «После 3 дней его сгнившее чрево выворачивается наружу, говоря ему, «Забери то, что ты вложил в меня. Ел и пил целый день, не делясь с бедным, и все дни твои были празднеством и торжеством, а бедные оставались голодными, ибо не ели с тобой. Забери то, что ты вложил в меня». 91. После этого, от 3 дней далее, человек осуждается за то, что созерцал запрещенное, и за то, что совершал запрещенное, и за то, что шел на нарушение. И это продолжается до 30 дней. Все эти 30 дней осуждаются душа, нефеш и тело гуф вместе, и поэтому находится душа внизу на земле, то есть не поднимается на свое место, подобно женщине, находящейся вовне все дни нечистоты своей. А затем душа поднимается, и тело разлагается во прахе до тех пор, пока Творец не пробуждается для оживления мертвых. 92. «И предстоит пробудиться одному голосу на кладбище и произнести, «Пробудитесь и ликуйте, пребывающие во прахе, ибо роса рассветная, роса твоя, и земля изрыгнет покоящихся. Это произойдет, когда будет устранен ангел смерти из мира, как сказано, уничтожит он смерть навеки». После того, как уничтожит смерть навеки, Творец, сказано, утрет слезу с каждого лица и позор народа своего устранит на всей земле. И тогда, сказано, сказал Творец рыбе, и извергла она Йону на сушу. 93. После того, как пробудится голос среди могил, извергнут все могилы покойников своих наружу, как сказано, и земля изрыгнет покоящихся, то есть извергнет его наружу. Покоящиеся, рефаим, это получившие излечение, рефуа, исцелившиеся и ставшие такими, как и прежде. И сказано, одни кости передали исцеление другим, и называются они покоящимися, рефаим. 94. Но ведь сказано, покойники Рефаим не встанут, ибо все жители мира излечатся сами на кладбище. Однако те, которые не верили в возрождение мертвых, не встанут к возрождению. Об этом сказано, покойники Рефаим не встанут. Счастлива участь Израиля, о которых сказано, падшие мои восстанут. 95. Это рыба. После того, как проглотила Йону, умерла, и Йона пребывал в ней 3 дня, а затем она возродилась к жизни, как и раньше, и извергла Йону наружу. Как сказано, «И молился Йона Творцу Всесильному своему из чрева рыбы». И подобно этому предстоит земле Израиля пробудиться вначале, чтобы очиститься от всех грешников, подобно рыбе, проглотившей Йону. А затем сказано, «И земля изрыгнет покоящихся Рефаим», то есть извергнет мертвых к возрождению. 96. «Семь судов будут произведены над человеком, когда он уйдет, скончавшись из мира». Первый. «Высший суд, когда дух выходит из тела». Второй. «Когда деяние речи его выступает перед ним, провозглашая о нем». Третий. «Когда он входит в могилу». 4. «Суд могилы». 5. «Суд червей». 6. суд преисподний, седьмой — суд Духа, отправляющегося странствовать по миру, которому нет места покоя, пока не очищается и не довершаются деяния его. Поэтому человек должен всегда следить за деяниями своими и плевать перед Господином своим. 97. Когда царь Давид внимательно изучил эти суды человека, он поспешил произнести: «Благослови, душа моя, Творца, прежде чем ты покинешь мир, пока ты еще находишься с телом». И продолжил: «И все нутро мое, имя святое его». Это органы тела, взаимодействующие вместе с духом Руах. Теперь, когда вы находитесь с душой Нефеш, поспешите благословить святое имя, прежде чем наступит время, когда вы не сможете благословить и совершить возвращение. И об этом сказал он: «Благослови, душа моя, Творца, благословите Творца». Аллилуйя. 98. «Возьмите от вас возношение Творцу. Когда Творец создал мир, Он создал его лишь для того, чтобы пришли Израиль и получили Тору. С помощью Торы был создан мир, и на Торе он держится. Как сказано: «Если бы не мой союз днем и ночью, законов неба и земли не установил бы я». Тора — это долгая жизнь в этом мире и долгая жизнь в мире будущем. 99. «И каждый, прилагающий старания в Торе, словно старательно служит в чертоге Творца, поскольку высший чертог Творца, то есть Малхут, — это Тора». То есть устная Тора — это Малхут. И когда человек занимается Торой, Творец находится там и прислушивается к голосу его. И человек освобождается от трех судов, от суда в этом мире, от суда ангела смерти, который не властен над ним, и от суда преисподней.
Сефер лемала, сефер лемата.
Книга наверху и книга внизу. 100. И написана была книга памяти. Есть книга наверху, называемая Хохма, есть книга внизу, Малхут. Память означает знак Святого Союза, Исод, который берет и собирается у себя, и собирает у себя всю жизненную силу наверху, все высшие Мохин. Книга памяти — это две ступени, составляющие одну. И это означает имя Авая. Имя — это одна ступень, Малхут, Авая — другая, Зерампин. И все является одним словом. И также книга памяти является одним названием, но включающим в себя две ступени — Малхут и Иесод. 101. Поскольку имена бывают разные, есть имя наверху, которое записано со стороны того, что неизвестно и не воспринимается знанием вообще, а со стороны Кетера, и называется это высшей точкой или хохмой. И есть имя внизу, Малхут, называемое имя. Сказано: «От края неба и до края неба», ибо край неба — это Исот, называемый память, а имя — это точка, находящаяся ниже Исода, Малхут. И она является именем этой памяти, называемой край неба, принимающей всю жизненную силу, имеющуюся наверху, то есть Мохин. И это край неба внизу, Исот, и имя его — точка, находящаяся внизу, Малхут. И эта точка — это книга, надежная в посчете, то есть Мохин числа, как сказано, и написана была книга памяти пред ним для боящихся Творца и почитающих имя Его. То есть книга памяти предназначена для почитающих имя Его, того, кто передает Мохин почеты и числа. Книга и имя — это одно целое во всех отношениях, то есть Малхут. 102. Поскольку эта точка находится посередине, она является самой высшей точкой, находящейся над теми, кто соединился в ней. Шесть окончаний ВАК, представляющие собой Ишсут, объединились в высшей книге Хохме, и она является высшей над ними. А шесть окончаний ВАК, являющиеся шестью чертогами Брия, объединились в нижней книге Малхут, и она является высшей по отношению к ним, И поэтому есть высшая и нижняя книга, и все называется Торой. Высшая хохма, высшая книга, сама по себе полностью скрыта. Это высшая абавиима. Однако она раскрывается с помощью бины, то есть ишсута, ибо в ней раскрывается хохма, но не на ее собственном месте, а для того, чтобы передать малхут, называемая нижняя книга. Поэтому ишсут называется строением меркава для высшей хохмы. И также в Малхут, после установления ее в качестве центральной точки поселения, хохма уже не раскрывается в ней самой, а только с помощью семи ее чертогов в мире Брия. Ибо в них облачаются келим свойства Ахурай, Малхут, и нет иного места для раскрытия хохмы, кроме келим обратной стороны Ахурай, Малхут. Точка в середине поселения, которая вернулась к свойству по ним, лицевой стороны, является выше по отношению к шести окончаниям вах. Это семь чертогов Брия, объединяющиеся в ней. Хотя Ахурай и Малхут облачаются в них, и они объединяются в ней, и Хохма раскрывается над ними, они не соединяются вместе с Малхут, ибо Малхут является свойством по ним и свойством Хасадим. Они являются свойством Ахараем и Келим, раскрывающимися хохму левой линии. Поэтому Зор уподобляет ее высшей хохме, которая называется высшей книгой, то есть высшей абавиима, которые сами по себе являются хасадим, а хохма в них раскрывается в келим ишсут, представляющих собой шесть окончаний их вак. Таким образом, Малхут находится в свойстве хасадим после того, как установилась в качестве центральной точки поселения, и хохма ее раскрывается в ее вак, то есть в семи чертогах Брия. И сказано, что шесть окончаний вак соединились в высшие книги, и она является высшей по отношению к ним. И еще шесть окончаний вак соединились в нижней книге, которая является высшей к ним. И в этом отношении высшие и нижние книги подобны друг другу, ибо сами они являются свойством хасадим, а хохма в них раскрывается в их строении меркава. И поэтому обе они называются книга, и обе они называются Торой, ибо равны они друг другу. 103. В чем различие между высшей книгой и нижней? Высшая книга — это письменная Тора, высшая хохма, поскольку она скрыта и не может находиться в другом виде, кроме как в письменном, то есть в соответствующем раскрытии. Ибо там находится место, ишсут, для раскрытия хохмы внизу, в Малхут. И место — это будущий мир, ишсут. Нижняя книга — это устная Тора. Устная Альпе — это нижнее строение Мерковод, семь чертогов мира Брия, над которыми находится Малхут. Поскольку они не относятся к высшему письму, так как не пребывают в свойстве скрытия, как высшая хохма, раскрывающаяся в Ишут, называемая письмом. Поэтому называется устная Альпе, так как является раскрытием того, что уже написано. Поскольку вместе Малхут раскрывается хохма в келим ее Ахураем, то есть в чертогах Брия. 104. И эта Тора находится над устами Альпе, над семью чертогами, являющимися ее устами для раскрытия хохмы, как сказано, и оттуда разделяется он и образует четыре главные реки. То есть от Сада Малхут и ниже начинается мир разделения. Таким образом, семь чертогов мира Брия находятся уже в мире разделения. Поэтому Малхут находится над ними, то есть над устами Альпы. А высшая Тора, высшая Хохма, хотя она тоже находится выше ее строения, то есть Ишсут, все же не называется Торой, находящейся над письмом, а письменной, дословно в письме, то есть находится внутри этого письма. Письмо, то есть Ишсут, становится чертогом для высшей Хохмы, и высшая хохма находится внутри этого чертога и скрывается там. Иначе говоря, это письмо Ишсут тоже является миром Ацилут, как и высшая хохма. И поэтому считается это письмо чертогом ее, и называется поэтому дословно «Тора в письме», а не «Торой над письмом». 105. Но «Тора внизу» Малхут находится над ее строением. и называется дословно «над устами Альпе», ибо она находится над ними. И поскольку она не считается внутренним свойством по отношению ко всему письму, то есть хохма в ней не исчезает вследствие чертогов, как Тора в письме, ибо письмо указывает на скрытие, пока не появляется тот, кто считает это письмо и раскрывает его. А хохма в ней раскрывается в чертогах и не исчезает. Поэтому семь чертогов не стали чертогом для этой точки Малхут, подобно Эшсуд, ставшему чертогом высшей точки. Ибо чертог означает покрытие, а они не скрывают. Однако сами по себе тоже называются чертогами. И это потому, что хохма в них находится в состоянии Ахураим, и поскольку Малхут находится над ними, она называется возношением. Хотите задать вопрос? Нет. Хорошо. Скоро у нас будут более практические вещи. Намерение молитвы и вознесение молитвы. Вскоре, пожалуйста. 2 из 100. 106. Возношение — это как доля Коэна, отделяемая от возношения 2 части из 100 частей. Все это — ступени святости, содержащиеся в вере, в которых раскрывается Творец. И это 10 ступеней, 10 речений, 10 сферот. Эти 10 восходят к 100, ибо каждая сфера включает 10 сферот. Когда мы должны поднять эту нижнюю точку, Малхут, нам нельзя брать только ее одну, но только вместе с мужем ее и содом, и тогда их 2. То есть 2 сферы из 100, и сод, и Малхут. И вообще нужно ее не отделять, а объединить с мужем ее. Поэтому она называется возношением, то есть единым целым, которое образует и сод, и Малхут. Намерение молитвы. 107 пункт. Каждый день раздается призыв ко всем жителям мира. От вас это зависит, как сказано. Возьмите от вас возношение Творцу. А если скажете, что трудно вам это, сказано, каждый, побужденный сердцем своим, принесет его. 108. Отсюда исходит таинство молитвы, ибо человек, боящийся господина своего и направляющий сердце свое и желание в молитве, производит высшее исправление, благодаря воспеваниям и восславлениям, которые произносят вначале высшие ангелы наверху, а затем вследствие всех необходимых восславлений, которые произносит Исраэль внизу. Малхут украшает себя и производит исправления свои, словно жена, украшающаяся для мужа своего. 109. В последовательности этой молитвы, в исправлении молитвы, произносимой сидя, от благословения, создающей свет, и до молитвы 18, произносимой стоя, были исправлены все эти служанки, 7 прислужниц Малхут, и все они украшаются вместе с ней. После того, как установлено все и приведено в порядок, когда достигает слов истинно и незыблемо, тогда исправляются все, она и служанки ее, пока не достигает слов, избавивший Израиль, и тогда все должны встать и произносить стоя. Поскольку, когда человек достигает слов истинно и незыблемо, и все уже исправлено, служанки возводят Малхут, и она восходит сама к высшему царю Зайрампину. После того, как достигает слов «избавивший Израиль», святой высший царь совершает продвижение по своим ступеням в последовательности 3 линий, светящих только во время продвижения, и выходит, чтобы принять Малхут. 111. Перед ликом высшего царя мы обязаны встать и произносить молитву стоя, в благоговении и трепете, ибо тогда он простирает к ней десницу свою при произнесении благословения, защищающей Авраама. Это правая линия. Затем он левую руку кладет ей под голову при произнесении благословения «Ты могущественен». Это левая линия. А затем, обнявшись, оба они соединяются в поцелуях Нишекин при произнесении вознесение благословения Творец Святой. Это средняя линия. Оттуда и выше — это состояние поцелуев Нишикин вплоть до трех последних благословений. Это три первых благословения молитвы 18. Человек должен отдать этому все свое сердце и желание, и стремиться во всех этих исправлениях и последовательности молитвы соединить вместе свои уста, сердце и желание. 112. Теперь, когда Высший Царь и Царица Малхут находятся в соединении радости в этих поцелуях, тот, кто желает задать вопросы, высказать просьбу, пусть задает, ибо наступил благоприятный момент. После того, как высказал человек свою просьбу перед царем и царицей, во время произнесения 12 благословений в середине, он должен направить желание из сердца свое на три последних благословения, чтобы пробудить радость, пребывающую в скрытии. Поскольку вследствие этих трех благословений он получает благословение иного слияния, называемого саития зивук. И человек должен исправить себя так, чтобы, выйдя от них, оставить их в скрытой радости, пребывающей в этих трех благословениях. Но вместе с тем, его желание должно быть направлено и на то, чтобы нижние благословились этими благословениями скрытой радости. 113. «И тогда он должен упасть ниц и верить душу свою в час, когда Малхут поддерживает души Нефашот и дух Рухот, ибо это благоприятный момент, чтобы верить душу его тем душам, которые она поддерживает, поскольку в это время средоточие жизни Малхут находится в подходящем для этого состоянии». 114. «Это я слышал среди тайн Раби Шимона, и не было дано мне позволения раскрывать этого никому, кроме вас, высших приверженцев. Если в час, когда Малхут поддерживает души Нефашота и дух Рухот, людей в едином желании слияния, человек направляет свое сердце и желание к этому и вкладывает душу свою в слияние с этим желанием, чтобы включить душу свою в это слияние. Если в этот час было принято вручение души его желанию Нефашот, Рухот и Нешамот, которые Малхут поддерживает, то этот человек включается в средоточие жизни в этом мире и в мире будущем». 115. «И кроме этого, царь и царица, то есть Тиферет и Малхут, должны содержать в себе все стороны, наверху и внизу, и быть украшенными душами во всех сторонах. Она украшается душами наверху и украшается душами внизу, от тех, кто вручает ей души свои. Если человек направляет сердце и желание свое на все это и передает ей душу свою внизу, вслед влиянии и стремлении, тогда Творец посылает ему мир внизу, подобно миру наверху, то есть Исоду, несущему благословение Царицы, включающему ее в себя и украшающему ее со всех сторон. 116. Точно так же этому человеку Творец посылает мир, как сказано, и сказал ему Творец: «Мир тебе». И все его дни называют его так наверху — «Мир», «Шалом», поскольку он включил в себя и украсил царицу внизу, подобно тому миру, что наверху — Исоду. 117. «И когда этот человек уходит из этого мира, душа его поднимается, проходя сквозь все эти небосводы, и нет того, кто бы мог воспрепятствовать ей. И Творец возглашает о ней, говоря: „Отойдет к миру“. А Шхина говорит: „Пусть покоится она на ложе своем, и раскроется ей 13 гор чистого Афрасимона. И нет того, кто бы мог воспрепятствовать ей. Поэтому счастлив тот, кто дает этому сердце и желание свое. Поэтому сказано: каждый, побужденный сердцем своим, принесет это возношение Творцу, Высшему Царю». 118. «Произнес Раби Аба: „О горе, Раби Шимон, ты еще при жизни, а я уже плачу о тебе. Не о тебе я плачу, а плачу я о товарищах и о тех людях в мире, которые останутся сиротами без тебя после того, как ты покинешь мир. Раби Шимон, как свет свечи, горящий наверху и горящий внизу, тем светом, который он зажег внизу, светят всем жителям мира. Горе миру, когда исчезнет свет внизу, уйдя к свету наверху. Кто же будет светить светом Торы миру? 119 пункт. «И все те среди вас, кто мудрый сердцем, пусть придут и сделают все, что повелел Творец». В час, когда Творец сказал Моше, «Возьмите себе людей мудрых и проницательных и знатных в коленах ваших», осмотрел он весь Израиль и не нашел проницательных. Как сказано, «И взял я глав ваших колен, людей мудрых и знатных», но проницательных не сказано. Ибо проницательный — это ступень более высокая, чем мудрый, поэтому не нашел он проницательных, ибо проницательный — в возвышении мудрого. 120. В чем различие между мудрым и проницательным? Ведь даже ученик, просто послуживший причиной дополнительной мудрости своего рава, называется мудрым. Мудрый — это знающий о себе все, что необходимо. Проницательный содержит в себе множество ступеней, ибо он вникает во все и знает о себе и о других. Как сказано, праведный знает свою животную душу, то есть праведник Исот передает Малхут Авая де Боон и животное Бейма в гематрии Боон 52. Как сказано, праведник правит страхом Творца, то есть праведник Исот правит и наполняет Малхут, называемую страх Творца. А мудрый относится к свойству Малхут, которое называется «мудрый сердцем». Мудрый сердцем, поскольку мудрость Хохма находится в сердце, Малхут, а не в ином месте. А проницательный пребывает как наверху, так и внизу. Он осведомлен как о себе, так и о других. Мудрый — это Малхут, со стороны которой раскрывается Хохма, а проницательный — это Исуд, праведник, находящийся выше Малхут. Известно, что Хохма в Малхут светит только снизу вверх. И поэтому сказано, что мудрый знает о себе все, что необходимо. То есть знает только о себе и не может передавать вниз другим. Мудрый сердцем, дословно, в сердце, а не в каком-либо ином месте, ибо в сердце, в Малхут, получение происходит снизу вверх, а не сверху вниз, как в другом месте. А Исот, проницательный, передает Хасадим сверху вниз, то есть получает для себя и передает вниз другим. Малхут, как сказано, праведный знает свою животную душу. И также сказано, праведник правит страхом Творца. Да?
Вы много раз напоминаете эти два отрывка в Зоре, что они более особенные, чем остальные. Что в них особенного?
Есть несколько статей, которые так именно называются. «Восхождение молитвы» — гораздо более серьезная статья, и она говорит в деталях, как поднимаются и опускаются свойства. А «Намерение молитвы» — есть еще несколько статей. Мы будем в течение Зора, при прочтении его, и еще изучать несколько этих статей. Что важно, в этих вещах это не настолько ярко выражено, здесь было, но нужно смотреть, чем Зор может восполнить нам ТЭС. То есть есть такие детали, которые здесь описаны, а в ТЭС нет. Скажем, буквы. Вообще все предисловие книги Зоар. Сифра де Цниюта. Мы только прочитали ее, но там на самом деле есть очень много деталей, которые можно добавить к ТЭС. Хорошо, продолжим. Восхождение молитвы. 121. «И сказал мне, раб ты мой, Исраэль, в котором я возвеличусь». Здесь говорится о молитве, которую человек должен произнести перед Творцом, и это одна большая и важная работа из всех работ Господина Его. Есть работа Творца, которая связана с действием тела, и это заповеди, зависящие от действия. А есть работа Творца, являющаяся более внутренней работой,
и она основа всего, то есть заповеди, связанные с речью и с желанием сердца. 122. В теле есть 12 органов, участвующих в действии тела. И это две руки и две ноги, каждая из которых состоит из трех частей. И 4 × 3 — всего 12. Это органы тела и работа Творца в заповедях, зависящих от действия, основана на них. Ибо есть два вида работы Творца. Первый вид — в органах тела, находящихся снаружи, и это 12 органов, имеющихся в руках и ногах. Второе — в 12 других внутренних органах, расположенных во внутренней части тела, это мозг, сердце, печень, рот, язык, 5 долей легкого и 2 почки. Это внутренние исправления, направленные внутрь тела, чтобы произвести с помощью них исправление духа руах, что является внутренне важной работой Творца. То есть заповеди, связанные с речью, такие как молитва, благословение и благодарение. 123. Молитва человека — это работа духа, руах, работа второго вида, связанная с речью. Она восходит к высшим тайнам, и люди не знают, что молитва человека проходит сквозь воздушные пространства и сквозь небосводы, открывает проходы и возносится наверх. 124. В час, когда восходит утренняя заря, и свет отделяется от тьмы, произносится воззвание по всем небосводам, возглашающий: «Поднимитесь, властители проходов, властители чертогов, каждый займите место стражи своей, поскольку властители, которые правят днем, это не те, что властвуют ночью. Когда наступает ночь, уходят властители дня, и назначаются другие властители, правящие ночью, и меняются одни на других». 125. Сказано: «Большое светило для правления днем и малое светило для правления ночью». Правление днем и правление ночью — это властители, назначаемые днем, и властители, назначаемые ночью. 126. С наступлением ночи выходит воззвание: «Поднимитесь, властители ночи, каждый на месте своем». А когда занимается свет дня, выходит воззвание: «Поднимитесь, властители дня, каждый на месте своем». После произнесения воззвания каждый устанавливается на месте своем. Тогда первый опускается Шхина, и Израиль входит в дом собрания, чтобы восславлять Господина своего, и начинают песнопение и восславление. 127. Человек после того, как исправил себя в работе, связанной с действием, в первом виде исправлением, в исправлениях заповедей и святости, то есть цицит и тфилим, он должен соединить сердце свое в исправлении внутренней работы Господина своего, то есть второго вида, и вложить все сердце и желание свое в эту работу, производимую в речах восславлений, ибо эта речь возносится наверх. 128. Эти правители, поднимающиеся в воздухе, назначены в 4 сторонах мира. В восточной стороне был назначен один правитель, поднимающийся в воздухе в этой стороне, и имя его Гзардия. И вместе с ним другие назначенные сановники, которые ждут слов молитвы, восходящий в воздух на этой стороне. И этот правитель принимает ее. 129. И это, если эта речь исполнена достоинства, все сановники целуют эту речь и возносятся вместе с ней к воздушному пространству небосвода наверху, и там назначаются другие сановники. Когда они целуют эту речь, то начинают провозглашать: «Счастливы вы, Израиль, умеющие отразить величие Господина вашего в украшениях святости. Счастливы те уста, из которых вышла эта прекрасная речь». 130. Тогда воспаряют буквы, находящиеся в воздухе, принадлежащие святому 12-буквенному имени, и имя этого царяется в воздухе. Это имя, с помощью которого воспарял Элияу, пока не поднимался на небо. В этом заключается смысл сказанного о Аваде Элияу: «И Дух Творца вознесет тебя». Ибо с этим именем воспарял Элияу воздух, с тем именем, которое воцаряется в воздухе. 131. Эти буквы, воспарив, поднимаются вместе со словом, и тот правитель, в руках которого находятся ключи воздушного пространства, и все остальные правители, все они поднимаются с этим словом до небосвода, и там передается оно в руки другому правителю, чтобы вознестись с ним наверх. После разделения Зерампин становится полностью Хасадим, то есть свойством правой линии, а Малхут полностью Гвурот, свойством левой линии. Поэтому так же, как две линии Бины, правая и левая, находятся в разделении, пока не поднимется Зерампин средней линии, устанавливая мир между ними и соединяя их друг с другом, также и Зерампину и Малхут, которые тоже являются двумя линиями, правой и левой, необходима средняя линия, чтобы установила мир между ними и соединила их друг с другом. И это осуществляется с помощью мана, который поднимают праведники своей молитвой, ибо, будучи свойством этого мира, они являются носителями экрана точки Хирик, средней линии, вызывающей соединение левой линии с правой, а также соединение нуквы с Зерампином. И сказано, что в той последовательности восславлений, которые произносит Исраэль внизу, Малхут украшает себя и устанавливается в своих исправлениях, как жена, украшающаяся для мужа своего. Поскольку молитва эта стала маном и средней линией, устанавливающей мир между Малхут и Зерампином, мужем ее и соединяющей их. Ибо так же, как Есот наверху является средней линией, устанавливающей мир и соединяющей Творца со Шхиной, также молитва, которую возносит человек, исправляет свойства средней линии и устанавливает мир между Творцом и Шхиной его, дабы соединить их в полном единстве. И поэтому называется этот человек миром, так же, как Иисус наверху. И более того, мир внизу предваряет мир наверху, то есть Иисус, поскольку пробуждение внизу предваряет пробуждение наверху. И нет пробуждения наверху, прежде чем поднимется это пробуждение от нижних. Слова такой молитвы — это части души человека, то есть именно души, облаченная в тело, как сказано, «Душа моя оставила меня, когда говорил он». В таком случае удивительно, если молитва — это душа человека в этом мире, «Вак де нефеш от Малхут де Малхут, ступени Малхут мира осия», то как может быть, чтобы она вознеслась через все ступени трех миров Бия и достигла Малхут мира Ацилут, чтобы служить там маном и средней линии, дабы соединить ее с Зерампином мира Ацилут? Ведь известно, что никакая ступень не может подняться выше своей ступени, уж тем более настолько большой скачок от самой нижней ступени до мира Ацилут. И сказано, что молитва человека, пересекая воздушное пространство и небосводы, раскрывает проходы и возносится ввысь. Необходимо вначале понять, что такое воздушное пространство, небосводы, проходы и каким образом их пересекают. Дело в том, что с помощью подъема Малхут в Бину в виде точки Холом разделяются 10 сферот каждой ступени надвое так, что Кетер и Хохма из 10 сферот каждой ступени остаются на ступени, а Бинати, Ферет и Малху, 10 сферот каждой ступени, падают на ступень под ней. Ибо Малхут, которая поднялась в Бину, образовала там новое окончание на этой ступени из-за сокращения, которое установлено на свойство Малхут, чтобы не получать свет, и поскольку Бина и Тум находятся под этим новым окончанием ступени, они считаются ступенью ниже нее. А затем, с помощью ман, которые поднимают нижние, распространяется свечение от Зивуга Апсаг де Ак так, что свечение выводит Малхута из места Бины и возвращает ее на свое место, как и в начале, в окончании 10 сферот каждой ступени. И тогда Бина и Тум, которые упали с каждой ступени, возвращаются и поднимаются на свою ступень, как и до падения, ибо уже отменилось новое окончание, которое находилось в месте Бины. И таким образом все ступени снова восполняются до 10 полных сферот, как и раньше. Однако, хотя Малхут, являющийся новым окончанием, образовавшимся на каждой ступени из-за подъема ее в Бину, снова опускается на свое место в окончании 10 сферот, все же окончание, которое она образовала, не отменяется окончательно в месте Бины, и поэтому не соединяется Бина и Тум со своей ступенью, когда они находятся ниже этого нового окончания, но они должны подняться выше этого нового окончания и становятся там левой линией по отношению к Кетеру и Хохме, которые никогда не падали со ступени, ибо являются правой линией. Поэтому новое окончание, оставшееся постоянным и существующим на каждой ступени даже после опускания Малхут оттуда, называется небосводом. А те Бина и Тум, которые упали с каждой ступени во время подъема Малхут в Бину и снова поднялись на свою ступень после опускания Малхут на свое место, называются воздух Авир и ветер Руах. Ибо каждая нижняя ступень считается уровнем ВАК, который называется Руах по отношению к высшей ступени. И согласно этому, Бина и Тум, которые упали с каждой ступени на ступень под ней, стали вследствие этого ступенью Руах, так же, как и нижняя ступень, на которую они упали. А после опускания Малхут из места Бины считается, что этот Руах или воздух Авир, то есть Бина и Тум, которые были под небосводом, вознесся теперь, поднявшись выше небосвода, и стали они там левой линией. Также выяснилось, что в то время, когда Бина и Тум восходят, поднимаясь на свою ступень над небосводом, они берут с собой нижнюю ступень, которая облачала их в то время, когда они упали на нее, и поднимают также ее выше небосвода. И это потому, что Бина и Тум Высшего, сравнявшиеся с Нижним во время этого падения, больше не расстаются с ними даже во время подъема. И получается, что с помощью подъема Малхут в Бину открылся для Нижней ступени проход для того, чтобы она смогла подняться к Высшей. Именно поэтому затем, во время опускания Малхут из Бины, сможет каждая Нижняя ступень подняться на Высшую вместе с Биной и Тум Высшей, которые при падении облачились в нее. Таким образом, благодаря подъему Малхут вместо Бины и опусканию ее на свое место во время свечения Апсак, образовались на каждой ступени три свойства. Первое. До сих пор ясно? То есть, как мы всегда изучаем, как ступени поднимаются и опускаются. То есть, Ахав Высшего, как он принимает Гальгаль Тейдаем Нижнего, поднимает ее наверх, а затем опускает снова, и тогда с помощью этого, как насосы не работают, эти ступени и так они передают то, что есть в них, от окончания всех ступеней и до бесконечной высоты. Так передают ман и опускают мат. Решимот могут так подниматься и опускаться. Хорошо? Да. Что здесь нового? Что он добавляет, когда поднимает и опускает? Но то, что мы изучали, Ахав Высшего и Гальгаль Тейнаем Нижнего, все. Только он говорит, что нижний, поднимающийся к Высшему, там образуется словно окно, проход, тропинка, неважно, как это называется, что в таком виде поднимается и опускается Решимот. И что предваряет что? Кто начинает действие? В зависимости от того, как на это посмотреть. Нижний не пробуждается, если его не пробуждает свыше. Но если пробуждает его свыше, он пробуждается. Этого недостаточно. Это хорошо для зарождения и бура, может быть. Но в зависимости от того, на каких ступенях, но в подъеме снизу вверх, считается только с тем, насколько нижний добавляет. У высшего есть все, что, он, что ему можно дать нижнему, то, что нижний просит. Так он пробуждает нижнего, и нижний начинает работать над его просьбой. Но в просьбе нижнего должно быть работа его, усилие его, что он хочет, да? А как он сливается с высшим, когда поднимается и не падает? Совпадение по свойствам есть у них. Со стороны высшего, а со стороны нижнего? Со стороны нижнего поднимает ман, что он хочет быть слитым с высшим. Спрашиваю, постараюсь ответить. Да. Мы изучали это много раз. Что значит пробуждает свыше? Это не решимо, которое было, которое уже пробудило его. Высший свет пробуждает решимо в нижнем, но нижний после этого пробуждения должен приложить усилия, должен дать хисарон. Он должен изобрести хисарон. Почему он? Что значит, что он хочет слиться с высшим? Его решимот недостаточно. Его решимот — это не на его счет, понимаешь? Ман — это мейнукиум, воды нукв. Это то, что я с помощью моей работы, с помощью всевозможных действий своих, я достиг. И поэтому я поднимаю их. Конечно же, я получил пробуждение раньше. Никто меня не приводит на учебу. Конечно же, это направлено свыше. Но что происходит затем? Да. Это понятно. Я только спрашиваю, с чего вдруг появляется решение свыше пробудить? Ведь это решимо, оно уже постоянно. Нет какого-то решения свыше. Сейчас вдруг приходит пробудить кого-то. Это уже в решимо, это уже постоянный процесс. А в чем же разница? Что все определено, Творец создал желание получать, и есть уже программа, которая работает. А где же наше участие? Это ясно. После того, как мы пробуждаемся, есть реакция творения, которая поднимает ман. Об этом и сказано, что человек не может двинуть пальцем снизу, если сверху не призывает его к этому. Да. То, что вы сказали о всех ступенях, которые включаются друг в друга до бесконечности, ступени этого мира, на ней творение должно быть поднять ман. Кроме творения, поднимающего ман, есть еще активная часть в системе, которая выполняет действия и управляет вещами. Нет, только человек в этом мире. Да, Теранс, где ты там был?
Рав,
почему трудно работать лолишма? Потому что нет хисарона, нет желания. Поэтому выбирают сон. Ты хочешь спать? И если я говорю, сейчас я хочу работать ради получения, тело не желает. Почему? Вот, спроси его. Ты должен работать над важностью. Зависть есть у тебя к товарищам? Да. Так как же ты можешь спать? Посмотри, они уже находятся в небесах. А ты? О чем ты мечтаешь? О постели? Ладно.
הנה מה טוב ומניים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומניים שבת В
любом случае, что ты хотел спросить? Спасибо, Рав. Вопрос сказано обратиться к Творцу, обращаться к Творцу, когда он близок. Да. Какая разница в молитве, когда Творец близок или нет? В чем разница в молитве? По сути дела, в любом состоянии нужно обращаться, но желательно обратиться, когда у человека есть хисарон, и он чувствует, что есть у него близость к Творцу, тогда наверняка он должен использовать это время, это состояние, и обратиться. Есть такие времена и такие. Не стоит это упускать. Хорошо. Большое спасибо.